Итак, дамы и господа, добрый день. У микрофона Роман Попов, за звукорежиссерским пультом Михаил Пьянков. Это «Дневной разворот». И сегодня у нас в гостях член Общественной палаты России Илья Зотов. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Вы у нас не первый раз и по самым разным поводам обычно здесь появляетесь. Иногда, кстати, по туристическим, я вот так вспоминаю, иногда там по каким-то иным. Вот сейчас по поводу общественного транспорта. Общественная палата заинтересовалась общественным транспортом?
Общественная палата всегда занималась общественным транспортом. В общественной палате я частично курирую данный вопрос. И в рамках Координационного совета Общероссийского народного фронта по вопросам общественного транспорта мы как раз сейчас налаживаем работу по системному контролю за ходом транспортных реформ, чтобы эти реформы были в интересах пассажиров, чтобы рынок не кошмарили органы власти, чтобы было достаточно сбалансированное решение, и те программы, которые принимаются на федеральном уровне, они каким-то образом отражались на жизни граждан. То есть они быстрее добирались до работы, учебы, они получали новый транспорт, удобные маршруты, возможность пересадки и многое-многое другое.
Вы сейчас о транспортной реформе во множественном числе сказали. А мы-то здесь в Перми и в крае вообще привыкли думать, что это мы такие уникальные, это у нас идет какая-то реформа, а оказывается, во многих регионах?
Во многих регионах действительно идет транспортная реформа, но Пермь, город Тверь, это такие образцы для многих других субъектов Российской Федерации. Да, здесь, может быть, что-то жителям и не нравится, но любая глобальная большая реформа, она идет достаточно сложно, не всегда быстро идет, но она приводит к значительным результатам. Здесь мы можем сказать, если про Пермь, то многие регионы завидуют, что здесь произошло обновление автотранспорта, и, по сути, средний возраст автобусов 3 года. Это позитивное все-таки явление. В ряде субъектов автобусы работают более 15 лет. И это совершенно устаревшая техника, которая не обеспечивает комфорт проезда. На днях буквально был в Калининграде, и мне есть чем сравнить. Действительно, то, что есть в Перми, оно гораздо более комфортное, качественное, чем в других субъектах Российской Федерации.
Транспортные реформы, которые проходят в субъектах Российской Федерации, чем-то похожи? Есть какая-то, может быть, у них общая идеология или общие принципы? Может быть, есть какой-то, не знаю, там, шаблон транспортной реформы, который просто региональные власти, ну, аккуратненько подстаивают под себя, под местную повестку и вот проводят?
Пока таких программ единоразовых, образцовых нет. В основном в ряде субъектов где-то приобретается транспорт, но не меняется маршрутная схема, остается те же карточки, те же стоимости проезда, не появляются выделенные полосы, то есть происходят какие-то частичные элементы, внедряются. В Перми произошло практически все, что могли придумать транспортники. Это и маршрутная схема новая, и новое тарифное меню, которое начнет работать со следующего года, и новая техника, и, безусловно, конечно, тут отказ от людей, которые обелечивают, от кондукторов, которые практически пропадут из общественного транспорта Перми. Возможность беспересадочного тарифа, она сейчас тестируется. Многие люди говорят, что необходимо внедрять. Мы тоже эту тему поддержим, чтобы в транспорте Перми действовал беспересадочный тариф.
Угу. И сразу же давайте тогда пробежимся по основным позитивным моментам транспортной реформы, которые вы увидели. Потому что про недостатки мы, в принципе, готовы на самом деле рассказывать очень много. У нас вообще 2021 год в нашем эфире, он во многом проходил под знаком критики тех или иных аспектов транспортной реформы, тем более, что началась-то ведь она с очень и очень приятных для пермяков вещей, например, те же самые возможности бесплатной пересадки и, в общем, более или менее комфортная стоимость проезда. Другое дело, что все это, помноженное на пандемию и на соответствующую экономическую ситуацию, тут же дало, ну, самый, наверное, неожиданный эффект экономический, и поэтому что-то стали откатывать назад, что-то отменять, что-то повышать, отсюда и критика. А вот про позитивные какие-то аспекты транспортной реформы мы говорили очень мало, честное слово. Может быть, потому что, да, там, привыкли, а может быть, потому что, ну, просто, знаете, так иногда бывает, как когда по кошельку бьет, об остальном не думаешь?
Из позитивных моментов я бы назвал следующее, что переход на брутконтракты фактически убрал гонки на дорогах города. Раньше автотранспортные предприятия зарабатывали на конкретном пассажире, они брали с него деньги, они стремились успеть на те остановки, где много пассажиров, работали только в часы пик, и фактически они не работали в вечернее время, либо в утреннее время. Сам я от аэропорта добирался в 23 часа на автобусе до автовокзала, и могу сказать, что автобусы действительно работают, это очень удобно.
Это у вас эксперимент был?
Это был эксперимент того, что я не смог вызвать себе машину такси, здесь множество факторов, снегопад, ну и так далее. То есть машину ни я, ни другие пассажиры не смогли вызвать в аэропорт, поехали на общественном транспорте. Для меня было удивление, что можно добраться в 23 часа. Можно посмотреть десятки других субъектов Российской Федерации, там после 8 часов уехать куда-то вообще крайне сложно. Поэтому первый позитивный момент — убрали гонки на дорогах. Второй позитивный момент, который я бы отметил, это новый транспорт. Среди других, это снижение стоимости на поездки. Если мы берем билет на месяц, проездной на месяц, мы знаем, что сейчас стоимость с января снизится, причем достаточно значительно. Это как раз показывает то, что перевозчики и органы власти, они заинтересованы в том, чтобы повышать качество именно транспортной работы, чтобы автобусы ходили по расписанию. Это крайне значимо для города, чтобы понимать, во сколько прибывает транспорт и успевать. Это можно ценить, это можно не ценить, но в ряде других субъектов люди стоят на остановках полтора часа, часа, чтобы дождаться своего транспортного средства, особенно в зимнее время.
Я напомню, что у нас в гостях Илья Зотов, член Общественной палаты России, который как раз делится у нас в эфире своим наблюдением о пермском общественном транспорте, транспортной реформе. И самое главное, вот человек, который имеет возможность сравнить наш общественный транспорт с другими регионами. Потому что, например, состояние дорог я могу сравнивать абсолютно спокойно. Сам езжу много, но езжу-то в основном на автомобиле. И крайне редко, конечно, у меня выдается возможность проехаться на общественном транспорте в других регионах страны. Чаще всего это происходит в порядке экскурсионного какого-то такого съезда. Сел в старый трамвайчик, прокатился там по центру города. Но так, чтобы после 23 часов попытаться уехать из одного района города в другой, как-то нет. Не пробовал ни в одном из регионов, так вот напряженно вспоминаю, когда же последний раз что-то подобное было. Может, в Нижнем Новгороде, может, в начале 2000-х, что-то подобное. Продолжаем. Я правильно понимаю, что новый транспорт – это для всех, в принципе, сейчас актуальный вопрос. То, что у нас этот вопрос более или менее решен или решен там, максимально позитивно, это прям огромный-огромный плюс. А что еще для всех является более или менее одинаковым как бы трендом, что ли, посылом? К чему стремятся все?
Среди общих трендов я бы также отметил и создание выделенных полос для движения общественного транспорта. То есть мы обновили транспорт, нам важно, чтобы транспорт соблюдал расписание, а это невозможно сделать без ускорения общественного транспорта, без создания приоритетного светофорного движения, когда светофоры настроены таким образом, чтобы делать зеленую волну для общественного транспорта. Угу. И выделенная полоса, она позволяет ускорить движение. Когда пассажир четко понимает, что на личном автомобиле он проедет из одной точки до другой за час, а на общественном транспорте за 30 минут, я уверяю вас, все будут пользоваться общественным транспортом. Особенно таким новым, который есть в вашем городе. Это очень важно. Потому что создать выделенку, но запустить там старый транспорт, это точно путь в никуда. И возможности для обновления транспорта у многих регионов есть, но часто все упирается в то, что перевозчики стараются работать по серым схемам. Мы как раз вот для этого и приехали в Пермь, чтобы озвучить итоги мониторинга Общероссийского народного фронта. Это сокрытие билетной выручки, серая зарплата, все способы, которые применяются, они способствуют тому, что бюджет недополучает большое количество средств, которые можно было бы направить на развитие общественного транспорта, на создание инфраструктуры, на обновление остановочных павильона в частности.
То есть получается, что серые схемы – это прям вообще ничьё не ноу-хау. Это все примерно одинаково стараются в одном направлении работать, соответственно, и бороться можно с этим комплексно.
Да, нам сказали, что с этим бороться невозможно, но мы верим в это, и у нас есть ряд успешных примеров. Ну, к примеру, мы в ходе мониторинга выявили, что порядка 70% водителей не имеют сменяемого графика в течение суток, либо количество транспортных средств превышает количество водителей. Это означает 100%, что водитель не соблюдает режим труда и отдыха. Точнее, предприятие не соблюдает.
С одного автобуса водитель вынужден пересаживаться на другой для того, чтобы, ну, водителя-то можно понять, зарабатывать больше денег.
А это все влияет на безопасность конкретной поездки, потому что водители не высыпаются, они работают большое количество времени, случается ДТП, когда водитель уставший совершает либо наезд, либо врезается в автобусную остановку, и здесь вот мы выявили, что один водитель у нас работал даже 14 часов 49 минут.
То есть в каком регионе такой был?
Это как раз город Пермь, маршрут номер 7.
Да вы что? Удивительно.
К сожалению, такое бывает, но это не говорит о том, что любая транспортная реформа, я еще раз хочу подчеркнуть это, она позволяет позитивно изменить образ города. Но, к сожалению, существуют такие единичные примеры, с которыми нужно бороться и которые нужно исправлять. Это абсолютно нормально. Это рабочий момент, с которыми важно двигаться и понимать их.
И здесь вы подключаете трудинспекцию наверняка, да? Вот там различные другие органы власти. ГИБДД, например, то же самое.
Мы подключаем также Федеральную налоговую службу, которая также занимается данными вопросами. Хочу сказать, что еще важным моментом в связи, и, то есть, это работа водителя, но также у нас в большинстве субъектов, 62 региона, где наши, в общем-то, респонденты не смогли оплатить карточкой. И вот из тех моментов, где люди смогли оплатить карточкой, в половине случаев людям не выдают билеты. А если выдают билеты, то большая их часть выдается с другими реквизитами других компаний. Либо эти билеты невозможно проверить. Это во всех субъектах Российской Федерации. Я бы не хотел конкретный субъект выделять, но с этой проблемой тоже можно бороться. Пассажир должен требовать безналичную оплату, если ему это необходимо, и, конечно, требовать обязательно билет.
То есть, смотрите, Илья, получается, что у нас в целом, в принципе, вот такая даже, такой даже комплекс проблем, он тоже примерно одинаковый. Исходя из этого, у вас наверняка уже появились предложения. Или нет? Или вы просто как бы зафиксировали, показали, а вы, ребят, на местах сами разбирайтесь?
Нет, у нас, конечно, есть и предложения. Мы сейчас уже с аппаратом правительства данное предложение отрабатываем в рамках деятельности Координационного совета Общероссийского народного фронта. И я должен сказать про тот момент, что, безусловно, сейчас это закреплено в транспортной стратегии, что все города должны переходить на брутоконтракты. Та система, которая как раз решил ваш город, и эту систему сейчас будут рекомендовать абсолютно всем. То есть ключевой момент, что администрация региона либо города должна оплачивать транспортную работу компаниям, а конкретно транспортная компания должна выполнять перевозку пассажиров по установленному графику. И, конечно, важно здесь еще следующий момент – давать возможность обновлять транспорт только тем компаниям, которые соблюдают отраслевое соглашение. В отношении водителя я просто очень кратко скажу. Это заключается в следующем, что минимальная зарплата, помноженная в три, в общем-то, раза, в три раза больше, чем минимальный размер оплаты труда, считается нормальной заработной платой для водителя. Если меньше, а мы знаем, что это 15-16 тысяч рублей в ряде регионов платят, такие перевозчики не должны получать возможность обновлять свой подвижной состав. Нужно заходить в легальное поле и уже пользоваться всеми инструментами.
Напомню, что у нас в эфире член Общественной палаты России Илья Азотов. Давайте я чуть-чуть вас к другой теме, но тоже, безусловно, транспортной. В последние месяцы, наверное, полтора, очень плотно и активно обсуждался вопрос возможности введения QR-кодов на общественном транспорте. Как вы к этому относитесь, как к этому относится Общественная палата?
Общественная палата проводила обсуждение данного вопроса на своей площадке. Такие общественные слушания прошли единственная, наверное, площадка, где прошли федеральные обсуждения с широким представительством экспертов как за эту реформу, так и против этой реформы. Выезжал отдельно в Казань, где сейчас введены как раз коды в транспорте, уже все это работает, но я выявил то, что эти коды не проверяют. То есть, фактически, у нас во всех СМИ об этом сообщают, что коды работают, но по факту их никто уже не требует. Это первое. Во-вторых, если коды требуют, то совершенно не сверяют их с паспортными данными, что также важно понимать, какой код, то, что можно просто предоставить абсолютно любой документ. И в метрополитене тоже не проверяют. Это приводит нас к такому выводу, что это некая имитация действий, и они, эта система работы точно не будет. Президент тоже об этом сказал отдельно, что коды в транспорте пока не нужны, они будут раздражать людей. Единственный момент, который важно учитывать, против которого мы крайне против, это отсутствие в законопроекте по кодам исключительных случаев, когда пассажир отправился там, на похороны близкого родственника, на лечение, если это человек с ограниченными возможностями, либо сопровождающий лицо. Им нужно дать возможность перемещаться по стране без каких-либо кодов. Это может быть ПЦР. И это в законе все должно быть отражено. Более того, в законе нужно отразить и все риски компании. Пассажиропоток в Казани просел на 30%. В авиации он тоже просядет 50%. Нужно компенсировать потери отрасли.
Я просто к тому, что вывод о том, что у нас нередко суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения, это, в общем, такой далеко не новый вывод, увы. Сколько веков у нас примерно одна и та же картина происходит. Слушайте, опять же, отступление чуть-чуть в другую сторону. У нас не так давно, по крайней мере, в 2021 году, об этом еще можно говорить, как и некоторые новинки, введены такие элементы общественного транспорта, как бесплатный проезд, ну, хорошо, не бесплатный проезд, но запрет высаживать детей, к примеру, из общественного транспорта, даже если их проезд не соответствует каким-то нормативам или требованиям. То есть нельзя высаживать ребенка, потому что это, получается, подвергает угрозе его жизни, его здоровья. А у нас, например, не так давно, тоже, опять же, новация, бесплатный проезд детей младшего школьного возраста, тоже об этом довольно много говорили и довольно плотно, это тоже общероссийские тренды? Или мы здесь как-то немножечко впереди планеты всей?
Мы с этим общероссийским трендом работали 3 года по запрету высадки детей из общественного транспорта до 16 лет, если они не оплачивают проезд и едут без сопровождения. Этим законом мы действительно занимались достаточно долгое время. Мы сейчас его мониторим исполнение. Нашей организации было отправлено письма полномочным представителям президента в федеральных округах. Приволжский федеральный округ здесь выступил неким проводником самых позитивных изменений. И мы с полпредством эту тему отрабатываем. Мы попросили полпредства дать обратную связь всем регионам, чтобы все регионы провели профилактическую работу с перевозчиками, чтобы перевозчики еще раз услышали, что не нужно высаживать детей, чтобы они поняли механизм действий, как стоит поступать, если ребенок оказался в транспорте, кому сообщить, где его можно высадить и так далее. То есть, если ребенок вдруг захотел выйти из общественного транспорта, тоже удерживать его, наверное, не имеет смысла. И вот эти все моменты сейчас важно учитывать и закреплять их в региональном законодательстве, порядок предъявления документов, порядок передачи конкретного ребенка конкретным родителям. Потому что, к сожалению, не исключены такие случаи, когда ребенок отправляется в путешествие в соседний город, либо в соседний регион, может просто пропасть. Он не сознает ответственность свою и точно не понимает, что часто происходит. И, конечно, вот здесь важно выявить такие случаи, сразу передать информацию и не допустить потери ребенка. К сожалению, такие случаи тоже бывают.
Ну, в данном случае меня интересовал только один момент, насколько мы здесь в тренде. В принципе, в тренде.
Сейчас все регионы в тренде, и право бесплатного проезда для школьников важно закрепить, но это потребует колоссальных финансовых средств из регионального бюджета, поэтому мы считаем, что такую компенсацию потерь для регионального бюджета важно компенсировать из федерального бюджета.
Я точно знаю, что на протяжении последних, ну, наверное, никак не меньше 10 лет, еще один тренд – это экологизация, если хотите, повышение экологического класса общественного транспорта. Кто-то идет по пути пути газа. То есть и газовые заправки, и газовые двигатели. А кто-то идет по совершенно футуристичному пути. Я, например, с большим удовольствием прочитал новости о том, что администрация Москвы закупала электробусы, по-моему. Ну, там всего лишь несколько штук, типа пробные партии, но тем не менее. А как с этим обстоят дела в разных регионах? Как с этим обстоят дела у нас? Я думаю, что это тоже ведь в ходе вашего мониторинга каким-то образом замерялось, проверялось.
Важно, хотелось бы отметить, что каждый регион должен двигаться по своей модели, полностью не копировать Москву. Москва совершенно имеет другие бюджеты и другие возможности, в том числе и уровень компетенции, управление этими всеми системами тоже важен, и в том числе на региональном уровне. Поэтому закупить один электробус и показать всем, какие мы молодцы, наверное, не совсем правильная модель. Приведу пример Новокузнецка, который приобрел всю технику на газомоторном топливе, и там практически вся техника экологического класса. Но они участвуют в программе специальной по экологии для 12 российских городов, и как раз за счет этого они обновили свой подвижной состав. Поэтому здесь для всех регионов Приволжского федерального округа я бы рекомендовал здраво мыслить и понимать свои бюджетные возможности. Такие возможности есть, и, как я уже сказал, за счет обеления рынка, за счет федеральных программ. И в ближайшее время будет создана программа по модернизации общественного транспорта. Это было озвучено на последнем совещании президентом, который спросил у министра, готова ли эта программа. Пока не готова программа, даже нет это драфта программы. Но, тем не менее, программа все равно будет запущена в 2022 году по поручению президента.
Ну, просто потому что экология – это один из вот этих вот трендов, в сторону которого движется вообще вся планета, и здесь даже не только мы.
Здесь экология – это первый момент, а второй момент – это эффективность использования. Часто как раз использование экологических видов топлива позволяет повысить эффективность работы конкретного транспортного предприятия и сократить, в общем-то, расходную базу. Это, конечно, позитивно отразится на том, что появятся дополнительные средства на обновление подвижного состава, на модернизацию предприятий.
Илья, вот вы провели большое исследование общественной палаты и в разных регионах были и смотрели. Вы себе уже себе примерно представляете, как должен выглядеть общественный транспорт такой не то чтобы будущего, а такой просто усредненно качественный региональный российский общественный транспорт. Основные характеристики.
Основная характеристика – это большой класс автобуса, это возможность в транспортном средстве подзарядить мобильный телефон, возможность воспользоваться интернетом, возможность иметь, в общем-то, разместить и инвалидную коляску, если вдруг пассажир с ограниченными возможностями, возможность воспользоваться транспортом людям слабовидящим, чтобы была инфраструктура построена таким образом, чтобы они слышали звуковые уведомления о том, что подходит транспортное средство, могли сообщить информацию водителю, и вот это тоже важно. И не просто автобусы мы должны закупить, мы должны подстроить инфраструктуру таким образом, если трамвайные пути – это обособление остановок, то есть закрыты от проезжей части комфортно, это автобусные остановки, обновленные для общественного транспорта, на которых есть маршрутная схема, на которых есть расписание движения транспортных средств, где в один уровень с автобусами платформы сделаны таким образом, чтобы не пришлось забираться в транспортные средства. И вот это все позволит как раз сделал достаточно комфортным общественный транспорт во всех городах страны.
Ну и понятное дело расписание, еще раз расписание. Вот эта вот точность прихода, мне кажется, это вот то, к чему тоже надо стремиться.
Это нужно контролировать на постоянной основе и перевозчиков держать в тонусе.
Член Общественной палаты России Илья Зотов рассказывал о работе общественного транспорта в разных регионах страны. Спасибо вам большое, Илья. Я надеюсь, что не последний раз в этой студии встретились.
Спасибо.